Радіо Свобода, у мікрофона Дмитрій Волчек, культурний дневник. Одна из самых обсуждаемых книг уходящего года – воспоминания бывшего подполковника госбезопасности Владимира Попова «Заговор негодяев». Книга публикуется с продолжением на сайте журналиста Дмитрия Гордона. Попов служил в КГБ СССР с 1972 по 1991 год, работал в 5-м управлении, в отделах, которые курировали выезжающих за границу, творческие союзы и международное спортивное сотрудничество. В 1995-м он эмигрировал в Канаду. «Заговор негодяев», давший название книге, созрел в недрах КГБ еще в брежневские времена. Именно тогда у Юрия Андропова возник замысел оттеснить от власти партийцев и передать ее в руки сотрудников госбезопасности. С этой целью Андропов привлек к сотрудничеству генерал-майора Евгения Петровича Петовранова и стал с ним советоваться. Петовранов – интересная личность. Он начал работу в НКВД в 1938 году. В 1943-м получил звание комиссара госбезопасности. Возглавлял Министерство госбезопасности Узбекской ССР, а с декабря 1950 года работал заместителем министра госбезопасности СССР. 29 октября 1951-го он был арестован по обвинению в участии в так называемом «сионистском заговоре». Был подвергнут допросам и истязаниям в МГБ, но признательных показаний не дал. В тюрьме Петовранов создал план реорганизации разведывательно-контрразведывательной работы, адресованный лично Сталину. Он предложил широко использовать в борьбе с еврейскими националистами метод провокаций и создать по всей стране мнимые антисоветские сионистские организации. Еще до смерти Сталина обвинения с Петовранова были сняты, и он возглавил управление по разведке за границей ГРУ МГБ СССР. В 1962-66 годах был начальником высшей школы КГБ СССР. В феврале 1966-го вышел в действующий резерв КГБ, а потом возглавлял торгово-промышленную палату СССР. Этому человеку, пишет Владимир Попов, Андропов поручил создать в КГБ специальную структуру, которую сам Петовранов называл «фирмой».
Конспиративные встречи Петовранова с Андроповым происходили регулярно. В них был свой резон. Георгий Ценёв и Семён Цвигун, заместители Андропова в КГБ, следили за тем, кого принимал Андропов, и без приглашения являлись к нему в кабинет. Андропов понимал, что за каждым его шагом следят. К кабинету председателя КГБ можно было пройти через главный подъезд, имевший номер 1. Мало кому было известно, что попасть в кабинет председателя КГБ можно было и из внутреннего двора огромного здания на Лубянке. Во внутренний двор можно было проехать на автомобиле, через двойные поочередно открывающиеся ворота, после чего узким проездом следовало проехать в крайне правый угол здания, где располагался выход во двор здания из кабинета председателя КГБ. Туда вел отдельный лифт, которым мог воспользоваться только сам глава ведомства или его приближенные. Во времена Андропова практически вплотную к этому выходу всегда стояла черная «Волга» с тщательно зашторенными боковыми окнами и окном заднего вида. Автомобиль только по внешнему виду был «Волгой». В действительности это была модификация спецавтомобилей для перевозки партийно-государственной элиты «Чайки» и «Зила» с мощным двигателем в 315 лошадиных сил, трехступенчатой автоматической коробкой передач и непробиваемыми покрышками колес. Водителем этого автомобиля неизменно был помощник Андропова Евгений Колгин, который пришел вместе со своим шефом из ЦК КПСС. В основном этот автомобиль использовался Андроповым для выезда на конспиративные встречи. Перед выездом на них Андропов неизменно гримировался и менял свой обычный гардероб. Он не хотел быть узнанным при посещении домов, в которых располагались конспиративные квартиры КГБ. В целях конспирации перед выходом Андропова к автомашине сотрудники комендатуры, осуществлявшие охрану здания до момента выезда автомашины со двора или же до момента выхода пассажира, прибывшего во внутренний двор здания КГБ, никого не допускали во внутренний двор. Кого перевозит автомобиль, они могли только догадываться. Андропов, не имевший друзей, полюбил тайную жизнь своего ведомства. Составной частью этой жизни были агенты и резиденты, явочные и конспиративные квартиры, средства визуального и слухового контроля за людьми и служба наружного наблюдения. Андропов любил встречаться с людьми на конспиративных квартирах. Садился к накрытому столу, выпивал рюмку своего любимого рейнского вина «Липфраумильх», которые ему строго-настрого запрещали врачи, закусывал, опять же, любимыми малюсенькими с палец слоеными пирожками с капустой и спрашивал: «Ну, рассказывайте, что там у вас?» Слушал очень внимательно, время от времени помечая что-то на листке бумаги. Если предлагалось несколько вариантов и требовалось его решение, Андропов надолго задумывался. Группа генералов во главе с Петоврановым, включавшая в себя его лучших учеников, первого заместителя начальника ПГУ Бориса Иванова и руководителя идеологической контрразведки Филиппа Бобкова, обладала самой точной информацией и о том, что происходило в высших руководящих структурах страны и о состоянии здоровья кремлевских лидеров. Петовранов, кроме того, имел еще и личные контакты с руководителем страны Брежневым. Забивая козла с Брежневым в компании с его прихвостнями, Петовранов осознавал всю никчемность руководителя партии и государства и его невысокий интеллектуальный уровень. Нужен был новый лидер, способный вывести страну из тупика. Таким человеком Петовранов видел Андропова. Причем в этом Петовранов был не одинок. Кое-где в воспоминаниях об Андропове проскальзывают утверждения, что, проживи он подольше, прогрессивные процессы, которые начали обозначаться и которые созревали в обществе, привели бы к определенной трансформации государственной системы. Это заблуждение. Ни государственный строй, ни социалистические принципы при Андропове не претерпели бы изменений. Не будучи либералом, Андропов выбрал себе советником бывшего сталинского замминистра госбезопасности Петовранова, которому удалось окружить Андропова своими верными учениками – Борисом Ивановым, Бобковым и его надежной агентурой, в числе которой был столь необходимый кремлевским старцам врач Чазов. Во времена правления Леонида Брежнева генерал Евгений Петовранов использовал возможности руководимой им разведывательной структуры для сбора компрометирующих материалов в отношении членов семьи генерального секретаря ЦК КПСС. Факт подобной деятельности был грубейшим нарушением установленных законом и нормативными актами правил деятельности госбезопасности, запрещавшие сбор информации в отношении партийной и советской номенклатуры. Идя на очевидный риск, Петовранов, с одной стороны, пытался скомпрометировать членов семьи Брежнева, а с другой всячески подталкивал Юрия Андропова, у которого он был в советниках, к занятию высшей в государстве должности. И действительно, после кончины Брежнева в ноябре 1982 года Андропов стал генеральным секретарем ЦК КПСС и фактическим руководителем государства. Однако ненадолго. В феврале 1984 года Андропов умер. Его сменили партийцы, и группа Петовранова вынуждена была возобновить борьбу за выдвижение своих людей из спецслужб на высшие государственные посты.
В книге «Заговор негодяев» Владимир Попов рассказывает о том, как советские писатели и спортсмены сотрудничали с КГБ, и называет имена агентов.
15 марта 1957 года генерал Евгений Петовранов был назначен начальником 4-го управления КГБ при Совете министров СССР и вскоре стал членом коллегии КГБ. 4-е управление сосредотачивалось на борьбе с антисоветским подпольем, националистическими формированиями и враждебными элементами. В рамках этой деятельности Петовранов занимался вербовкой агентов из числа советской творческой интеллигенции. Таковых было много, и многие со временем стали людьми известными, даже всемирно известными. Много лет был агентом первого отдела американского ПГУ КГБ СССР Генрих Боровик. Юлиан Семенов был агентом 5-го управления КГБ СССР. Работал с ними напрямую генерал Филипп Бобков. Долгие годы негласно сотрудничал с советскими органами госбезопасности поэт Евгений Евтушенко. Начинал он при Петовранове и продолжил свое сотрудничество при Бобкове. Как и Семенов, Евтушенко работал напрямую с Бобковым и считался агентом 5-го управления КГБ. На память об этом периоде деятельности остался у Петовранова сборник стихов Евтушенко с дарственной надписью: «Страшнее, чем принять врага за друга, принять поспешно друга за врага». Петовранову от Евтушенко. Завербованными агентами являлись также композитор Никита Богословский, детский поэт и автор слов гимна СССР Сергей Михалков и многие другие известные представители советской творческой элиты. В госбезопасности было и есть жесткое правило – никогда не рассекречивать своих агентов, даже в порядке наказания или мести. Как сказал однажды начальник первого отдела ЦОС КГБ СССР полковник Сергей Васильев писателю Станиславу Куняеву, еще одному завербованному в 70-е годы агенту, какими бы они ни были, как бы ни повернулась история, у нашего ведомства есть основной закон – своих информаторов, своих секретных сотрудников не сдавать и не рассекречивать никогда и ни за что. По этой причине многие офицеры КГБ в своих воспоминаниях упоминали о Евтушенко, но вопрос о вербовке обходили или даже отрицали.
Одна из глав книги «Заговор негодяев» посвящена связям видных представителей консервативной советской интеллигенции, так называемых «почвенников», с КГБ.
Российские националисты часто пишут об имевших место гонениях на них в советские времена со стороны КГБ. В действительности все было неоднозначно. Такие лидеры русских националистов, как художник Илья Глазунов, писатели Владимир Солоухин и Александр Проханов и их единомышленники не имели проблем с госбезопасностью, хорошо осведомленные об их деятельности. В 70-е годы Солоухин, будучи уже известным советским писателем, вызывающе носил перстень с изображением Николая II. Тогда же его дочь, студентка литературного института, без всякой опаски рассказывала своим однокашникам об антисоветской настроенности своего отца, плачущего при просмотре фильма «Чапаев», когда Анка-пулеметчица очередями выкашивала идущих в полный рост капелевцев. Автор этих строк знает об этом доподлинно, так как в свое время получал об этом агентурные сообщения и в установленном порядке докладывал обо всем начальству. Последствий никаких не было. Точно так же широко было известно о монархистских убеждениях художника Ильи Глазунова, державшего своего рода литературный салон, пестовавший русских националистов. При этом Глазунов был опытным агентом госбезопасности, что со временем стало очевидно и некоторым его сторонникам, например, писателям Солоухину и Бородину. Последний действительно был арестован. Был арестован и Владимир Осипов, осужденный еще в 1961 году по 70-й антисоветской статье за организацию в Москве несанкционированных политических митингов. Но только в лагере он стал, по его собственным словам, убежденным православным монархистом и русским националистом. В 1974 году Осипов по той же статье был осужден вторично за издание неподцензурных журналов православной и националистической направленности. Своим монархизмом Глазунов приглянулся коммунистам, генералам советской госбезопасности Евгению Петовранову и Филиппу Бобкову. Им давно приелась власть партии. Для того, чтобы от нее избавиться и стать хозяевами жизни, без оглядки на Политбюро и ЦК КПСС, необходимо было создавать националистические силы, которые пришли бы на смену осточертевшим советским гражданам-коммунистам. В достижении этих целей люди, подобные Глазунову, приобретали для КГБ значительные ценность. По имевшейся в КГБ информации, родной брат отца художника Глазунова был пособником немецких оккупантов. Его осудил Советский суд за коллаборационизм на 10 лет лагерей. Жена и дети брата отца проживали в США и Канаде. Эти очевидные негативные моменты в биографии Глазунова почему-то не явились препятствием для его выезда за границу. В 1968 году Глазунов выезжал во Францию по приглашению графа Сергея Михайловича Толстого, главы Ассоциации врачей Франции, актеров Ива Монтана, Симоны Синьоре и балерины Ивет Шовире. Согласие позировать Глазунову выразил генерал де Голль. Опять же, можно представить, на каком уровне шло согласование поездки Глазунова во Францию для встречи с президентом страны де Голлем. Во время пребывания в 1968 году во Франции Глазунов познакомился с активным членом единственной и главной существовавшей тогда антисоветской организации Народно-трудового союза, НТС, Николаем Рудченко. Тогда же Глазунов познакомился с сыном бывшего председателя Совета министров и министра иностранных дел царской России Петра Столыпина, Аркадием Столыпиным, активным членом НТС, бывшим в течение ряда лет председателем Суда совести и чести НТС. С 1969 года Аркадий Петрович Столыпин становится членом редакционной коллегии журнала НТС «Посев», издаваемого в Германии. О недопустимости подобных контактов, по словам Глазунова, его предупреждал сотрудник резидентуры советской разведки, работавший под прикрытием советского посольства в Париже. Последствий никаких не было. Если у кого-то и оставались сомнения в причастности Глазунова к органам советской госбезопасности, то после нашего повествования они должны рассеяться. А с учетом того, что Глазунов поучаствовал еще и в операции по освобождению советского разведчика Шабтая Колмановича из израильской тюрьмы, можно предположить, что он работал еще и на внешнюю разведку.
Значительная часть книги «Заговор негодяев» посвящена постсоветским временам, когда давний замысел Петавранова и Андропова после недолгого периода хаоса и замешательства стал осуществляться. Действующие и бывшие сотрудники спецслужб принялись разрабатывать способы захвата власти, и, как мы знаем, получилось это у них более чем удачно. Бывший офицер госбезопасности Владимир Попов – гость программы «Культурный дневник».
Вы относитесь к КГБ сейчас, очевидно, очень плохо. Но в какой момент вот это произошло?
Вызревание вот этого внутреннего протеста, оно шло годами. Это не в одночасье. Дело в том, что я не стремился в эту организацию. Так в моей жизни сложилось. Я учился на вечернем факультете. Мне до сих пор это название очень нравится. Институт, который я закончил, назывался Всесоюзный научный юридический институт, ЮЗИ. Сейчас это Юридическая академия России. А почему ЮЗИ? Потому что был в свое время Московский юридический институт. Если в МГУ был факультет, а это был институт, серьезная юридическая база. Но очень мудрый Никита Сергеевич Хрущев, не закончивший даже среднего образования, решил, что юристов для Советского Союза много не надо, поэтому московские юридические упразднились, сделали из него ВИЗИ. Вот на вечернее отделение я его заканчивал. Я занимался со второго курса в научном кружке, который руководил профессор Здравомыслов, впоследствии стал ректором этого института. На третьем курсе я делал доклад в научном кружке, после чего профессор Здравомыслов пожал мне руку, сказал: «Я вас поздравляю, коллега, у вас практически как минимум четверть диссертации готова». И я действительно рассматривал свое будущее в какой-то либо сфере научной деятельности. Более того, неподалеку, такое странное, может быть, совпадение, на Красной Пресне располагался Институт государства и права. Это у меня такая мечта была – получить высшее образование и работать в этом институте. Хотя теперь понимаю, какое государство и право могло быть в Советском Союзе. Но это в годы молодости, я так полагал. По завершении третьего курса я получил письмо. Оно не было обозначено от какой организации, но там было написано: для решения вопроса получения места работы по выбранной вам в будущей профессии, просим позвонить на такому телефону. Коммутатор был 224. Я тогда еще не знал, что это за коммутатор. Позвонил, меня пригласили в приемную на Кузнецкий мост. Я туда подъехал, в моей рукописи человек по фамилии Александров, по кличке Рашпиль, как его называли, приехал туда, и он говорит: мы знаем, вы вот служили в советской армии, в группе советских войск Германии, являетесь 3 года старостой группы, хорошо учитесь, 5-10, мы вам предлагаем место работы в нашей организации. Я бы сказал, я 3 года отслужил в советской армии солдатиком, для меня это вполне хватило. Я вовсе не планирую 25 лет посвятить своей жизни в военной службе вдобавок к этому. А он мне на это сказал так мягенько-мягенько. Не случайно Рашпиль, у него прозвище было. Вы должны четко понимать, что, давая отказ нашей организации, вы проявляете политическую нелояльность. И у нас в связи с этим возникает резонный вопрос, есть ли смысл дать вам возможность получить образование, а тем более работать в области правосохранения, правоохранительных органов. Но я намек понял, а в каком качестве вы планируете меня привлечь к этой организации, так как у меня еще незаконченное высшее образование, только закончил 3-й курс. Он мне сказал, что первоначально мы вам предлагаем должность вольно-наемного, то есть без звания, и вы будете заниматься технической работой. Я вас в каком плане? Технической. Значит, обрабатывать различные документации. Ну, думаю, ладно, пойду посмотрю, что это из себя этот монстр представляет. Вот это была моя ошибка. Первоначально я работал в секретариате 10-го отдела КГБ, это бывшее название УАО. Управление, архив, уже боюсь, как его правильно расшифровать, но УАО. А потом 10-й отдел КГБ, в него структурно входил и следственный изолятор в Лефортово. Это структурно, там на его базе этого следственного изолятора располагался следственный отдел комитета, хотя на самом деле это было управление, достаточно большое подразделение, но так, чтобы не показывать, что так уж много расследуется дел, которые имеют отношение к государственной безопасности, поэтому скромно его называли отделом, по сути дела он являлся управлением, возглавлял его генерал. В этом же 10-м отделе структурно также был архив комитет. Туда поступала всякая документация, которая в архив следовала. Из архива часто запрашивались различные архивные материалы. И вот секретариат как раз этим и занимался. Там была так называемая входящая и исходящая группа. То есть вся документация, когда входила, которая исходила, и я, как еще несколько таких подобных мне сотрудников, было 2 или 3 человека, разносили секретную почту по всем подразделениям центрального аппарата комитета, сдавали почту на фельдсвязь на Малой Лубянке. И этим я занимался. Притом я потерял в зарплате ровно вдвое. Проработав там год, а как правило, те, кто через это условное горнило проходили, через год им предлагались офицерские должности. Соответственно, совсем другое денежное содержание, определенные льготы и все прочее. Прошел год, вызывает меня тот же Александр Фраш, он же Рашпиль, и говорит: знаете, Владимир, такая проблема у нас возникла. 2 человека, выпускника высшей школы комитета, они закончили факультет военной контрразведки, им не обследуют отправиться к местам службы, естественно, какие-то гарнизоны, расположенные на территории всей страны. Но у них проблемы со здоровьем, поэтому они не могут туда проследовать. Поэтому они будут зачислены в наше подразделение, а для вас пока никак, вот, соответствующей должности нет. Я говорю: замечательно, я все понял. Прямо при нем написал заявление, я вольнонаемный, заявление. Прошу уволить меня по собственному желанию, так как я был привлечен вами для работы с перспективой получения места работы с учетом получаемого мною образования в юридическом вузе. И отдал ему. Через день или два потом уж я узнал, что он получил нагоняя от генерала Прокопенко, который был начальником 10-го отдела. Нашли мне должность и зачислили меня во второе отделение 10-го отдела, которое занималось спецпроверкой выездов советских граждан за границу. Было такое подразделение. Все те, кто заполнял анкеты для выезда за границу, там было 2 подразделения. Одно занималось выездом по частным выездам, а второе – это те, кто командировался различными государственными и общественными организациями за границу. В нем я, получив звание младшего лейтенанта, отработал еще год. Еще год прошел, получил я диплом, закончил вуз. Иду по коридору, встречает меня секретарь партийной организации 10-го отдела. Он достаточно большой, несколько сотен человек в нем трудился. Василий Матвеевич, помню его зовут, фамилию уже не помню. Говорит: зайди, Володь. Зашел я к нему в кабинет, он спросил, как с институтом. Я говорю: вот благополучно завершил, вот получил диплом. Он говорит: слушай, есть предложение. Я сразу напрягся. Дело в том, что и об этом, я думаю, и сейчас мало кто знает. Дело в том, что тогда уже, это середина 70-х годов, большая часть архива переносилась из Москвы в город Чехов подмосковный. И, естественно, никто из москвичей туда ехать не хотел. Но думаю, сейчас наверняка меня туда задвинут, потому что было такое в комитете выражение: с улицы и от сахи. С улицы – это те, кто пришел не из высшей школы, а из гражданских вузов, а от сахи, у кого не было влиятельных родственников. Вот я дважды к этому относился. От сахи и с улицы. Ну, сейчас меня твои задвинут. Внутренне напрягся. Он мне говорит: ты не хотел в 5-е управление перейти? Дело в том, что то, чем я занимался в спецправлении, это исключительно бумажная работа. А разнося документы под разным подразделением, приходя от 5-го управления, кстати, полочки были, полочки ТАСС, АПН, там другие материалы. Я понимал, какой массив интереснейшей информации там поступает. Это была моя мечта. Ну, он снял телефон внутренней связи, значит, секретный, позвонил начальнику 1-го отдела, я вдруг тоже упоминаю, Павел Смолин там такой был. Говорит: ну, давай, иди к ним. 10-й отдел располагался в центральном здании, в доме 2, на 1-м этаже, а 5-е управление в доме 1, который примыкает к нему, на 9-м этаже. Пришел я по Прокопьевичу Смолину, толковал с ним, там же я познакомился со Струниным, начальником 2-го отделения, а замом у него был, который впоследствии стал начальником 5-го управления, Иванов Евгений Федорович, возглавивший потом в Мостбанк аналитическую группу. И так я оказался в 5-м управлении. А когда оказался непосредственно там, как раз наше подразделение, 1-е отдел, и занималось творческой интеллигенцией. Телевидение, научные институты, наше непосредственное отделение, кто у меня работал, всеми литераторами, скажем так, Союз писателей СССР, МЛИ, Институт мировой литературы, литературная газета, литературный институт и так далее. И для меня открылась совсем другая сторона нашей советской действительности. И все это меня вызывало неприятие, скажем так. И после 2 лет работы в нем я написал уже рапорт. Прошу уволить меня, так как не вижу себя в этой структуре. Для увольнения любого сотрудника это скандальная история. Одним словом, меня просто отговорили, а год спустя меня задвинули к моей, как впоследствии оказалось, радости, условно называемый спортивный отдел. Он был создан в 1977 году с учетом подготовки Московской Олимпиады. И вот в нем я служил.
Помните ли вы тот момент, когда вы почувствовали, что ненавидите органы, отвращение испытываете?
Прежде всего, начинает, когда я оказался в пятом управлении, видел невидимую сторону деятельности комитета, что не столько шпионов ловит, а занимает своими гражданами. Для меня это стало очевидно, что было для меня, в общем-то, открыть. Ведь всегда представление, что это выявляют шпионов, пресекают их разведывательные деятельности, оказывается, большая часть занята совсем иными делами. Это первое. А потом, самое главное, когда я на предложение Александра Самбой первого на вольно-наемную должность пойти, у меня еще внутри двигало желание увидеть, есть ли там искренние чекисты с холодной головой, с горячим сердцем, с чистыми руками. Не было их там. И я сказал, может быть, мне не повезло. Но за все 19 лет я в стенах этой организации провел, я не встретил там ни убежденных, ни тех, о которых таким образом и говорил. Не встретил. Я отсюда негативист.
Сейчас страна уже 20 лет находится под властью чекистов. Открыто с президентом-чекистом. Да. Как вам кажется, я знаю, что вы пессимистично смотрите на будущее России. Да. Вы думаете, что страна развалится под этой властью и никакого толка не будет?
Не будет. У меня тоже были, как, наверное, и у многих, в период перестройки надежды определенные. Казалось, что что-то меняется к лучшему. В 93-м году я понял однозначно, что ничего не изменится. И я тогда и своим друзьям, и близким говорил, что власти будет комитет. Опять на меня смотрели, как на сумасшедшего. И именно тогда, в 93-м, я уехал в 95-м. И тогда, в 93-м году, я сказал, что я в этой стране жить не хочу. А несмотря на то, что у власти будут мои коллеги, в подобном режиме ни я, ни моя семья не хотел, чтобы они здесь жили. В 95-м я уехал.
А как у вас возникла вот эта убежденность, что КГБ придет к власти? Ведь в 93-м году очень мало кто так думал.
Вы знаете, отчасти, конечно, интуитивно, хотя я не скажу ничего нового, что интуиция — сестра опыта. Вот, действительно, у меня такая убежденность была. Более того, я не скажу, что много, но ко мне заходили сотрудники, у меня уже был свой бизнес на площади Маяковка, у меня был офис. Конечно, я своих мыслей не высказывал, но они с зубовным скрежетом говорили о том, что в стране происходит. Ненавидели они Ельцина, все те преобразования, которые происходили. А я действительно был и на стороне Ельцина, я его одной из рук писал, что независимо от того, как оценивать его деятельность, но если бы не Ельцин в 91-м году, страна вот вернулась к тому, чем она и была до этого, тем же кондовым Советским Союзом. Поэтому роль, по моему мнению, Ельцина в этом плане трудно переоценить. Какой он был впоследствии, это уж другой вопрос. И видя вот этот негативизм, и видя, как инфильтруются мои сотрудники в различные структуры, для меня было совершенно очевидно, что власть будет у них. У меня в этом сомнений не было абсолютно никаких.
На «Волнах свободы» вы слушали выпуск программы «Культурный дневник». Нашим гостем был бывший офицер КГБ Владимир Попов, написавший книгу мемуаров «Заговор негодяев». С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.